Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Замурованная в стене девушка, совершившая самоубийство архитектор. Трагическая смерть ученого от переливания крови и эксперименты над мозгом Владимира Ильича Ленина. Что-то из этого легенды, а что-то правда об одном особняке в центральной части Москвы. Сейчас в нем уже много лет располагается резиденция посла Франции, но с конца 19 века все знали его как дом купца Николая Игумнова. Вы наверняка обращали внимание на этот дом, если гуляли недалеко от станции метро «Октябрьская» в сторону Полянки. Он похож на русский терем, пряничный дворец, весь украшенный изразцами, очень заметный и нарядный. Такой же заметной и незаурядной личностью был его владелец – купец Николай Васильевич Игумнов. Богатый купец, выходец из Ярославля, владелец большой ярославской мануфактуры и золотых приисков в Сибири. Очень долго люди не могли понять, кто же строит на Якиманке такой огромный дом, который сам по себе наводит на мысли о сказках. И вот первое, самое страшное. Рассказывает экскурсовод и журналист Диана Чабанова.
Когда вот начали строить этот огромный дом в конце Якиманки, кстати, тогда не слишком престижные улицы, народ долго недоумевал, какой же богач вот затеял эту стройку. А когда узнали, что строит ярославский богач, богатый купец Николай Игумнов, то начали потихонечку судачить. И еще до окончания строительства молва приписала ему любовницу, некую танцовщицу Варвару, которую он и хотел поселить в этом доме, и к ней иногда наведываться. А семья пусть сидит в Ярославле, а он будет наведываться к своей Варваре.
Однако появились ужасающие слухи. Одна из версий была такой. Купец обычно предупреждал Варвару о своих приездах через посланного слугу. Но однажды приехал без предупреждения и застал возлюбленную с молодым корнетом. Корнета хозяин выгнал в шею, а вот девушка после этого бесследно исчезла.
Потом молва решила, что, видимо, нужны новые подробности. И Николай Игумнов, личность загадочная, да, для москвичей, жестоко убил ее, да не просто убил, а заставил строителей замуровать ее в одной из стен этого дома. Ну а теперь давайте разбираться, да, с этим. Вот что же это такое за суровый, страшный человек, который потом жил в этом доме в присутствии замурованной, можно сказать, женщины. Это 19 век, это все-таки не средневековье. Это бизнесмен, да, и он привозит семью свою, живет в этом доме, принимает людей, и тут замурованная в стене девушка, да. Ну, никаких свидетельств о любовнице я не нашла, тем более замурованной. Сейчас дом Игумнова занимает посольство Франции, да, с 38 года, и дом много раз реставрировали, ни о каких замурованных трупах, по крайней мере, официально не сообщалось, и тем более о привидениях, ведь говорили еще и о том, что призрак вот этой Варвары бродит по дому. Ну, посольство Франции не сбежало. Никакого, значит, призрака, я полагаю, они не встречали.
Замоскворечье в конце 19 века было районом с патриархальным купеческим укладом. Купцы отправлялись по делам, а купчихи звали домой подруг. Возможно, там, за чаем, и рождались такие слухи. Тем более, был еще один повод.
Люди, когда проходили мимо этого дома, вспоминали старожилы о том, что оттуда разносились странные звуки, завывания. Извозчики тоже вот этот дом старались объезжать стороной. Люди тоже по другой стороне улицы старались идти, потому что, ну, страшно. Прям проходили и свят-свят, что это вот за звуки, завывания. Оказывается, у Игумнова был печник, который строил печь в этом доме. И то ли он не понравился Игумнову, то ли он уличил его в участии какой-то подпольной организации, то ли он позарился на дочь Игумнова. Ну, в общем, нам неизвестно, что послужило именно причиной, но, тем не менее, печника он этого выгнал, не заплатив ему за работу. А тот напоследок нашкодил ему, отомстил. То есть он трубы облепил черепками керамическими, воздуховоды вот эти вот все, которые от каминов, от печей. И поэтому, когда печь топили, вот как раз в холодное время года, как сейчас, когда топили печи, трубы завывали. Люди глубоко верующие не понимали, что происходит. А то, что разумению не поддается, то чертовщина.
Вторая легенда о доме тоже очень страшная. Якобы ярославский архитектор Николай Поздеев, который строил этот дом, совершил самоубийство. После того, как купец отказался покрывать превысившие смету расходы на строительство дома. Он, кстати, обошелся в 1 000 000 рублей. Огромные деньги по тем временам. Будто бы зодчий застрелился, замучившись от долгов, и проклял весь особняк игумна.
Но вот эта легенда тоже не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что работу Поздеева Николая, то есть первого архитектора этого дома, который, кстати, действительно не дожил до окончания строительства, после его смерти продолжил его родной брат Иван Поздеев. Мне кажется, что если заказчик так нехорошо отнесся к старшему брату, доведя его до самоубийства, стал бы младший брат вести вот его дело дальше, доводить его до конца и работать на такого зверя, купца игумна. Но у меня большие сомнения. И, во-вторых, биографию Николая Поздеева очень хорошо изучают в Ярославле. Он у них такой почетный архитектор, построил очень много зданий. И из документов о его биографии известно, что он вовсе не кончал жизнь самоубийством. Дело в том, что когда велось строительство дома игумного, в 1893 году умерла горячо любимая им жена Мария Николаевна. Он очень сильно ее любил и очень горевал. А к этому времени он уже сам 2 года болел туберкулезом. Ему еще и трудно было продолжать эту стройку. А вот эта потеря, вот это горе, оно его окончательно добило.
Получается, владелец никого не замуровывал в стену и не доводил до самоубийства. Но следующая легенда как раз очень похожа на правду. Купец Николай Игумнов проводил много приемов. Один богаче другого. И как-то в 1901 году, во время званого бала, владелец золотых приисков ради эпатажа публики усыпал пол танцевального зала золотыми червонцами. Гости плясали на золоте, не задумываясь, что попирают ногами лик самого государя-императора, высеченный на монетах.
И кто-то то ли из гостей доложил, что им пришлось ходить по лику государя, да, топтать, скажем, профиль богоизбранного царя. Николаю II выходка эта категорически не понравилась. А может быть, наслоилось еще и влияние Николая Игумнова. То, что все-таки, ну, не любил царь, когда вот внимание к себе так сильно привлекает. Ну, и окружение его тоже не могло этого позволить. Так вот, Николая Васильевича сослали в Абхазию, не в Сибирь. Мне кажется, что не настолько был зол царь, отправил его в залитую солнцем Абхазию.
В Абхазии, кстати, память о Николае Игумнове сохранилась до сих пор. В деревне недалеко от Гагры он осушил болото, высадил эвкалипты и кипарисы, первую мандариновую рощу, а также открыл первый на побережье рыбоконсервный завод. А у его московского дома уже в советское время продолжилась не менее захватывающая история.
Там, например, был институт переливания крови. Это такая неординарная страница истории этого особняка, уже советская. Институт переливания крови тут располагается в 25-м году, в 1925-м. Заведение это придумал большевик, экономист по образованию, а также ученый, еще он и мыслителем, и писателем был. Это Александр Богданов. Был близок к кругу философов-космистов. И одна из идей этих космистов была как раз продлевание жизни и даже бессмертие. Вот этой идеей он и руководствовался. Он считал, что если пожилым людям переливать кровь молодых людей, то организм их будет обновляться, они проживут более долгую, счастливую жизнь, более здоровую.
Есть все основания полагать, что молодая кровь с ее материалами, взятыми из молодых тканей, способна помочь стареющему организму в его борьбе по тем линиям, по которым он уже терпит поражение, то есть по которым он именно стареется.
И вот эти идеи понравились настолько властям советским, что институт открылся даже по собственному распоряжению Сталина. И Богданов начал там вот эти вот опыты, естественно, с помощью ученых, эксперименты, в том числе над собой, он очень много раз себе переливал кровь. И, по иронии судьбы, сам и умер от отторжения крови, которую сам себе в порядке эксперимента перелил.
Кстати, уже после смерти Богданова его сотрудники добились успехов в области консервации крови. Во время Великой Отечественной войны треть всех запасов крови в стране была заготовлена в этом институте. А в доме купца Игумнова в 1927 году стала работать еще одна интересная организация – Институт мозга, выросший из лаборатории по изучению мозга Ленина.
Его уже создали по ходатайству физиолога Владимира Бехтерева. И он даже хотел создать при институте музей мозга. Он хотел создать пантеон для всего СССР, такой пантеон мозгов, да, самых лучших мозгов. Советский пантеон, по его мнению, должен был хранить консервированные мозги великих советских деятелей, талантливых во всех отношениях. Там успели вот поизучать мозги Ленина, Кирова, поэта и певца революции Владимира Маяковского, режиссера Сергея Эйзенштейна и многих-многих других, а еще ученого Павлова. Например, они почему-то решили, что мозг Ленина меньше нормы, а мозг Владимира Маяковского больше нормы. Но вот влияет ли это на гениальность людей, тут вот разночтение. Одни ученые говорили, что влияет, другие нет. Ну как же можно усомниться, да, в мозге Ленина?
Позже Институт мозга переехал в переулок Обуха в Таганском районе Москвы. Там сейчас отдел исследований мозга научного центра неврологии РАМ. А сам особняк Игумнова в 30-е годы, когда советская власть решила всерьез налаживать отношения с западными странами, перешел французскому посольству. Сейчас попасть туда внутрь на экскурсию непросто. Шанс появляется только весной, в дни исторического и культурного наследия.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор сценария – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcast, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.